Плач Иеремия, здесь первая глава. Вообще, плач Иеремия довольно сложно разбираться, понять, что здесь творится. Помните, Юда согрешили, и вавилонцы вот, пришли, уничтожали город и взяли в пленение народ Израилева. И Иеремия был верный пророк Божий. И они бросили ему в тюрьме. Он много страдал на их руках, в смысле на руках свои братья, в смысле израильтянин. И он постоянно сказал: вы согрешили, вам придется покаяться, вам придется сдаваться к этими вавилонцами, и вы будете жить. А если вы не будете признать свои греховности, тогда вам придется вообще умереть на их руках, и вы будете в плене и так далее. И когда вавилонцы пришли, уничтожали город, они взяли Иеремия и понял, что он как-то на их сторону. И написано там Иеремия, 52 глава и так далее, 51, что они дали ему довольно большое вот, благословение и пригласили ему жить шикарно у них и предлагали ему даже жить с ними в дворец в Вавилоне и сказали ему: то, что ты хочешь, мы будем дать вам. И он все равно предпочитал оставаться там, у этих руинах, там в Иерусалиме. Он сам не согрешил, но он здесь, видимо, очень сочувствовал с Израилем, хотя они ему ненавидели. И он чувствовал свою идентификацию, он идентифицировался с Израилем, хотя они ему ненавидели, хотя они такие вот грешные. Он сейчас плачет о том, что народ Божий так страдает. Но раньше, когда они, в смысле израильтянин, ему вот теснили, ему унижили и так далее, он молился Богу: дай им вот суд, дай им вот наказание для этого, за свои грехи, за то, что они сделали ко мне. И все равно, сейчас, когда фактически его молитвы были, ну, получили ответ, и все те, которые ему унижили, сейчас страдали, он сказал: ой, Господи, Господи, то, что ты сделал? И это какой-то урок для нас, что нам надо остерегаться, о чем мы молимся. Вдруг мы это получаем. Потому что как-то мы получаем то, что мы просим. Но это не всегда таким путем, или в таком виде, или форме, который мы хотели бы. И здесь вес этого довольно сложная книга, «Плач Иеремии». Мы видим, как Иеремия плакал о том, что случилось с Израилем. Хотя он сам это попросил. Он сам дал такие пророчества, что так и будет. И когда они бросили ему в ярму и в тюрьме, он молился Богу против Израиля. Ну, дай им суд, дай им наказание для этого. И вот, Бог дал такой ответ, и сейчас он плачет: ой, Господи, зачем ты это сделал? Итак, не думайте, что насчет молитвы, что ну ладно, у меня 10 штук, которые я как-то, ну, хотелось бы, ну, Господи, дай мне эти 10, ну, вдруг я один или два получаю из моих просьб. Нет, вдруг ты все эти 10, ну, вещи как-то, в принципе, получаешь, потому что, наверное, ты не будешь очень доволен, когда ты это получаешь. То есть, нам надо подумать сперва, о чем мы молимся. Не просто так молиться. В законе Моисеева написано, что молитва похожа на фумьям. И они не могли просто так, ну, принести фумьям перед Господом. Им пришлось это готовить очень внимательно. Итак, я думаю, что надо, ну, просто садить и подумать, о чем я буду молиться, если это мне на самом деле нужно. Допустим, ты молишься Богу за наказание против какого-то человека, и это получается. И, допустим, ты живешь рядом с этим человеком, и ты видишь, как он страдает, допустим, от рака или до самого конца. Ты как-то молишься: ой, Господи, не дай так, дай ему исцеление. А ты сам молился за какое-то проклятие против этого человека. Итак, подумайте, о чем мы молимся. Потому что вроде мы получаем. Хотя, наверное, правда, не в таком форме, не в таком виде, который мы, наверное, предоставляем. И когда мы это получаем, наверное, это не было бы то, что мы хотим. Ну, я приведу пример, как я провел вот раньше столько раз. Вот, ты в молодости встречаешься с какой-то девочкой, какой-то, ну, мужчина. Ой, ты молишься Богу, чтобы это получилось бы. Ой, дай мне, пожалуйста, чтобы он, ну, женился бы, чтобы я могла бы вот замуж выйти. И потом через 5 лет, 10 лет, ой, Господи, спасибо тебе за то, что ты не отвечал. Вот, ты видишь, какой человек, это женщина или это мужчина, ой, слава Богу, что я с ним, с ней как-то не вышла или не женился. Итак, о чем молиться? Мы сможем молиться тогда стабильно за духовный успех, за вечную жизнь, за спасение, за духовный успех, за победу против нашей слабости. Это 100%. Мы не будем никогда, никогда сожалеть о том, что мы молились для таких вот моментов. Здесь он жаловал в первом стихе, как одиноко сидит город, некогда многолюдный. Он стал как вдова, великий между народами. Князь над областями сделался даником. Тот город, как вдова. Кто тогда умер? Если она как женщина, а кто мужчина? Ну, столько раз в Ветхом Завете написано, что Бог был муж для Израиля. И Израил был так, как невеста его. И даже Исаия написано, что это так, как Бог даже умер. Конечно, Бог сам не умер. Это все метафора, это все образный язык. Но это имеется в виду, что когда Израил страдали, хотя это было от рука Господня, он и тоже как-то умер в сердце. Так как когда Иисус умер на кресте, конечно, Бог сам не умер. Иисус не был самым Бог, но Бог не умеет умереть. Но он так идентифицировался с Иисусом, что это так, как он умер, потому что написано, что Бог был во Христе. Итак, всякие наши страдания, которые у нас есть, в том числе тех наказаний от Господа, все равно Он это сочувствует с нами на самом деле. И написано здесь во втором стихе, нет у Него утешителя из всех любивших Его. Все друзья Его изменили Ему. Я понимаю, это говорится о том, что Израил не были верная невеста к Богу. Они ушли на всяком идоли и других богов, и этих, ну, любителей, скажем, изменили от Иерусалима. И каждый грех, который мы совершаем, это в какой-то мере, ну, неверность к Богу. Потому что Иисус умер для нас, и тогда Он как-то выкупил нас, и мы являемся Его невестой. Ожидая пришествия Иисуса, чтобы как-то с Ним вечно жениться. И каждый грех, который мы сделаем, является в какой-то мере неверность. И как мы сможем быть неверны к Нему, который умер для нас, у кого нету на самом деле порока, у нас никакого извинения за любой грех, хоть, ну, кавычками, маленький грех, у нас никакого извинения нету. В 9 стихе он не помышлял о будущности своей. Это типично, что люди вообще не помышлял о будущности своей. О будущее как-то думать, о будущее, да нет. Я буду жить именно для сегодня, как я хочу. И это трагично. Это на самом деле, к сожалению, как людей живут в этом мире. Без никакой перспективы, что то, что я совершаю сегодня, имеется какие-то консеквенции, какое-то наследствие для завтра. И не только для завтра, а вообще вечно. И вообще в мире у людей нет никакого понятия о Царстве Божьем, о Второй пришествии Иисуса. А поскольку у нас есть, мы, которые веруем, что Иисус на самом деле придет, у нас есть тогда понятие о будущем. Итак, не дай Бог, что мы были бы такие, не помышляя о будущности своей. Потому что каждый момент, который мы сейчас совершаем, каждое решение, которое мы принимаем сегодня, имеется какой-то вечный ответ. Понимаете, почему ободраем людей креститься, принять крещение? Потому что, поскольку мы во Христе, тогда, когда Иисус придет, мы будем точно воскреснуться и жить с Ним вечно во Царстве Божьем. А тех, которые вообще думают, да нет, я не буду креститься, я не буду принять Иисуса, ну, когда-то я буду, ну, как-то дохода нету прямо сейчас. Это из-за того, что они не помышляли о своей будущности. И в 12 стихе Еремия, который вообще был хороший человек, человек, который, ну, провел хороший образ жизни, он сказал: смотри, если болезни, как моя болезнь, какая постигла меня. Можно сказать, что он сам не столько страдал, потому что царь Вавилонский дал ему все, то, что он хотел. Но он все равно до такой степени идентифицировался с Израилем, что он как-то почувствовал, что их грехи, их вот наказание является именно его. Если мы членов тела Христова, и так и получается и для нас. И что беда другого человека, мы не сможем мимо ходить, думая, это не я. Я это не сделал. Вот это не наследствие для моего поведения. Это его проблема. Еремия вот удивительно, настолько плакал из-за грех и наказания другого человека. Ладно, у кого есть кое-что добавить?